«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. День сегодня, конечно, грустный. По части решения ВАДА, но это позорище, это чудовищное унижение, это наглядная демонстрация того, до чего довело нашу страну это государство, превращающее нас, по сути дела, в коврик для вытирания ног, на котором отмечается каждая приблудная собачка. И российское государство не отвечает ни на что. Судя по всему, там огромное количество людей, которые ради возможности съездить в свой замок в Европе, готовы продать всех и вся. И поэтому в решении ВАДА есть одно очень конструктивная и позитивная черта, которую я поддерживаю. При том, что это организация, которая, на мой взгляд, должна быть объявлена преступной, по крайней мере, в Российской Федерации. Но эта преступная организация приняла, тем не менее, одно, на мой взгляд, очень правильное решение о запрете российским спортивным чиновникам посещать спортивные мероприятия. Раз уж их нельзя отдать под суд справедливый за преступно-халатное исполнение служебных обязанностей, повлекшее за собой особо тяжкие последствия, эта статья есть такая в Уголовном кодексе Российской Федерации, по крайней мере, не пускать их, потому что если бы запретили только спортсменам, но разрешили бы нашим чиновникам, я не сомневаюсь, что вся эта огромная тусовка покатила бы, так сказать, в места проведения всех соревнований, устраивать там пиршество с сверхдорогим шампанским и черной икрой, рассказывать нам о том, что они достойно представляют интересы России, в отличие от несчастных спортсменов, которых они подставляют. Вот. Что касается нормандского формата, у меня такое ощущение, что единственный разумный формат, который стоило бы там обсуждать, это проведение порайонного, не по областного, а именно порайонного голосования на Украине о присоединении к России или сохранении в составе нынешней оккупированной фашистами Украины. Проведение голосования, естественно, по международным нормам, под международным контролем, в том числе с нашими наблюдателями, чтобы все было по-честному. Вот, и соответствующим воссоединением России с той частью Украины, которая этого хочет. А остальная пусть живет без газа, потому что при Бандере газа не было, и пусть все покупает по рыночным ценам. И я думаю, что пусть покупает не у нас, потому что продавать дизельное топливо, на котором потом ездят каратели, убивают детей, немножко преступно, на мой взгляд. Но к такому, на мой взгляд, разумному подходу не готовы ни Запад, ни Украина, ни тем более нынешнее российское государство. Поэтому поговорим о том, что касается нас на самом деле, что имеет значение для нашей жизни, а именно о заботе о нас с вами российского государства. Я не иронизирую, я не шучу. Действительно, российское государство о нас прилагает огромные усилия и всячески демонстрирует, как оно о нас заботится. Это производит впечатление, это идет на самом деле с лета прошлого года, это производит впечатление старательных извинений за людоедскую пенсионную реформу. Ну, извинения смешные, но, тем не менее, они действительно ведут к некоторому улучшению жизни для некоторых категорий людей. Ну, вот, например, с 1 января у нас на 850 рублей, это 7,5%, будет повышен минимальный размер оплаты труда. На целых 850 рублей, и у нас человек, который работает легально и 8 часов в день, он на полную ставку, разумеется, он должен будет получать более 12 тысяч рублей. По-моему, 12 130 рублей теперь. Это минимальная ставка. У меня к вам вопрос в связи с этим, дорогие коллеги. Как вы думаете, как вы оцениваете вот эту вот заботу на 850 рублей? Это забота о гражданах Российской Федерации или это издевательство? Если вы считаете, что это забота, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что это издевательство, 8-495-637-65-18. Итак, давайте, голосование пошло. Повторю еще раз. Если вы считаете, что повышение минимального размера оплаты труда российским государством на 850 рублей, на 7,5%, на сумму, которая превышает 12 тысяч рублей, до суммы, которая превышает 12 тысяч рублей, если вы считаете это заботой российского государства, российских граждан, 8-495-637-65-19. Если вы считаете это издевательством, 8-495-637-65-18. Итак, последние цифры заботы 19, издевательство 18. Голосование идет. Звоните, пожалуйста, не подводите «Единую Россию», а то у нас какая-то нерепрезентативная выборка, она получает у нас с вами не две трети голосов, а, как бы сказать, отчетливо меньше. Я читаю то, что вы пишете, и, естественно, обсуждайте, так сказать, наши темы во всех социальных сетях. Единственное, что помните, что поскольку Facebook и Twitter – это территория свободы, если вы будете высказывать недостаточно русофобские позиции в Facebook и Twitter, вас могут забанить. Причем, если Facebook занимается этим делом там, на один месяц, то в Twitter ваш аккаунт могут вообще просто снести полностью. Более того, они приняли правила, по которым они могут переводить ваш Twitter-аккаунт в такой режим, что никто, кроме вас, его видеть не будет, насколько я могу судить. И более того, они приняли правила, по которому они могут банить вообще без объяснения причин, просто потому, что им не понравилось. Даже без формальных ссылок на какие-то там правила сообщества. Так что, пожалуйста, будьте бдительны, будьте аккуратны, если вы пользуетесь враждебными России социальными сетями. Итак, насчет повышения на 850 рублей. С одной стороны, конечно, для очень многих людей, я смотрю по голосованию, это выглядит как издевательство. Но я напомню, что эта сумма, что это увеличение коснется, по официальным данным, 3,2 миллионов человек. То есть вот это вот повышение минимального размера оплаты труда, которое выглядит абсолютно издевательским, я напомню, что больше 10 лет назад, когда дочка Гайдара была еще вице-губернатором Кировской области, как раз тогда Пелевин написал роман, в котором был персонаж «Ослик 7 центов». И надо же такому, ну, немножко неприличный персонаж, и надо же такому было случиться, что госпожа Гайдар написала в своих соцсетях, что вот они повысили ветеранам месячные надбавки, и сумма, если перевести из рублей в доллар, была именно 7 центов в месяц. Она этим гордилась очень искренне. Но, так сказать, совмещение с Пелевиным было сильным. Вот сейчас это не 7 центов, сейчас это больше. И это касается, повторюсь, чтобы вы понимали, в какой, ну, кто еще вокруг себя не часто оглядывается, какой чудовищной, лютой, нечеловеческой нищете удерживает сверхбогатую Россию это государство, в котором 14,5 триллионов рублей никак по карманам распихать не могут. Так что они валяются в федеральном бюджете без движения. 3,2 миллиона человек коснется повышения минимального размера оплаты труда. Давайте примем звоночек. Николай из Москвы, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
По специальности врач. Сначала я вам отвечу на ваш вопрос коротко. Это не только издевательство, а в первую очередь вот такое какое-то обозначение. Мол, мы вам кинули вот это, вот дали, смотрите как. Вот, вот и получите, чтобы вы потом не говорили, что мы вам не давали. Это первый вопрос. А второй, вот как вы думаете, может быть, все-таки сущность в том, вся беда в том, вернее, что все вот мы, у нас какая-то такая рабская сущность со времен еще вот этой проклятой династии Романовых, и сейчас нам ничего нельзя, мы должны быть всем довольны, мы должны улыбаться, вот это вот, 3-2 раза ку делать. Вот такая сущность у нас рабская, вот в этом вся и проблема.
Ну, Николай, вы знаете, каждый сует о себе. Я допускаю, что в той степени, в которой вы говорите о себе, вы сейчас правы, да? Но в той части, что вы там говорите что-то про крепостное право, простите, пожалуйста, в нашей стране, в российской части, да, крепостное право было отменено довольно поздно, но, простите, в Соединенных Штатах Америки оно было отменено чуть позже и в ходе значительно более кровавых событий, чем в нашей стране. В Грузии, если брать даже территорию Российской империи, оно было отменено уже в конце, по-моему, в некоторых губерниях даже в 1878 году. Но как-то грузины не считают себя рабами, хотя в крепостном праве они друг друга держали значительно дольше, чем мы находились в крепостном праве. Так что это, да, женщины получили в России, в нашей стране, в Советском Союзе, в Советской России, точнее, избирательные права, по-моему, вообще первыми в мире. По крайней мере, раньше, чем во всех европейских странах. Так что, когда нам говорят, что мы какие-то не такие, мы какие-то рабы, это просто способ нас завиноватить. Я уж позволю себе процитировать воспоминания Пушкина, когда он начал примерно то же самое излагать какому-то англичанину, что у вас все свободные, у нас все рабы. Англичанин вытаращил глаза и сказал: да вы посмотрите, как ваши крепостные ведут себя с вашими барами. Они, ваш мужик абсолютно свободен, он не заискивает, он не присмыкается, у него есть чувство собственного достоинства, этим он кардинально отличается от якобы свободных граждан Англии. Да, Пушкин это потрясло, он это, так сказать, записал, но все люди, которые про нас рассказывают, либералы, это старательно игнорируют. Так что это просто либеральная пропаганда, обычная пропаганда и обычная ложь. Но в отношении себя вы можете быть правы, это, что называется, вам виднее. Пауза будет короткой. Не переключайтесь, пожалуйста.
Экономика.
Иркутск.
91,5.
Воронеж. 97,7.
Краснодар.
91,0.
Тюмень. 99,6.
Анапа. 89,5.
Владимир, 104,3.
Барнаул, 106,8.
Екатеринбург, 92,3.
Санкт-Петербург,
92,0. Москва, 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Опрос идет довольно интенсивно, но я напоминаю все равно, что, значит, опрос о том, как вы расцениваете повышение минимального размера оплаты труда на 850 рублей или на 7,5%. Между прочим, это больше инфляции. Да? Если вы считаете это заботой, 8-495-637-65-19. Если вы считаете это издевательством, 8-495-637-65-18. Последние цифры: забота 19, издевательство 18. Давайте примем звоночек. Сергей из Новосибирска в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Степанов Сергей, Новосибирск.
Да, слышу, Сергей Геннадьевич.
Взаимно. 1 декабря в Забайкале слетел с моста автобус, 19 человек погибли. Прокуратура проверит всех перевозчиков Забайкаля после этой автокатастрофы. После пожаров в палаточном лагере кинулись проверять детские лагеря. После зимней вишни начали проверять торговые центры. Михаил Геннадьевич, почему у нас должна произойти сначала трагедия, и только потом контролирующий орган начинает проводить реальные проверки? Спасибо.
Ну, вы знаете, я не уверен, что они проводят реальные проверки. Они скорее пользуются моментом для того, чтобы активизироваться. Я думаю, что с одной стороны это связано с тем, что либералы рассматривают, так сказать, неадекватное поведение бизнеса и грабеж бизнесом граждан, недобросовестного, разумеется, бизнеса, как главную свободу предпринимательства. Обратите внимание, как у нас сейчас запрещены нерегламентированные проверки, запрещены внезапные проверки. Если даже пожарная охрана знает, что где-то самым злостным образом нарушается, так сказать, правила пожарной безопасности, то вот большой вопрос, имеют ли право они проверить без предварительного уведомления. Вот. А с другой стороны, да, это используется как просто инструмент для вымогания взяток, ни для чего больше. И соответствующие структуры настолько зажрались, настолько обезумели, что им вообще плевать, на мой взгляд, на то, что происходит. И пока что-то не произойдет, они не вмешиваются. Что касается ситуации в Забайкалье, да, конечно, было очень много претензий, очень много нареканий к, по-моему, единороссу, который эти перевозки осуществляет, и, несмотря на все замечания, продолжает получать государственные и муниципальные подряды. Но там, по-моему, все-таки история другая, потому что водитель, который погиб, о нем все говорят, что он очень трепетно относился к технике, тщательнейшим образом ее вылизывал. И если лопнуло колесо на мосту, то, скорее всего, это лопнуло колесо не из-за технической неисправности, а потому что дорога находится в таком состоянии. А перевозки были вызваны, я об этом читал, тем, что отменили, его мне, по-моему, присылали, собственно, Сергей Геннадьевич, что отменили поезд, на котором пользовалось население, ну, просто оптимизировали, чтобы жизнь людям медом не казалась. Вот, и они вынудили людей ездить по дороге, которая производит впечатление дороги смерти. Так что люди даже пишут, что мы не пользуемся этой дорогой, потому что мы боимся. А в своем населенном пункте люди не могут получить медицинскую помощь. Вот французы негодуют по поводу того, что 16% французов живет в населенных пунктах, там сейчас массовые протесты, живет в населенных пунктах, где нет ни одного медика, где нельзя получить медицинской помощи, что называется, в своем населенном пункте. А 51% французов, более половины, был вынужден отказываться от медицинской помощи, потому что у него не хватало денег. Да? Но я что-то никогда не слышал, чтобы в нашей стране проводили подобного рода социологические опросы. Наверное, потому что результат будет намного страшнее, чем все, что мы можем представить себе по поводу Франции. Возвращаясь к заботе о пенсионерах, вы справедливо пишете, что повышение минимального размера оплаты труда ударит по бизнесу, который находится в такой серой схеме, который из-за непосильного налогового давления на бедных людей и на низшую часть среднего класса вынужден работать частично в тени и выплачивать официально незначительную часть заработной платы, основную часть заработной платы платить в конверте. Но в данном случае смешно было бы всерьез думать о том, что государство будет заботиться о том, кто нарушает его законы, даже совершенно людоедски. И значительно большая проблема для этого бизнеса создает, так сказать, интеграция налоговых баз данных с банковскими базами данных, которые, в общем-то, сильно затрудняют работу в серой сфере и которые приводят к разрушению серого бизнеса. Вот, вот вы тут пишете 99.87, в Белгородской области также отменяют электрички и медицина на таком же кошмарном уровне, как и везде. Ну, что называется, видно. Вам виднее. И 01.01 Александр пишет: на мостах в России часто торчит арматура, колесо могло лопнуть из-за этого, особенно в Забайкальском крае, это край, который при нормальном бюджетном политике должен был бы быть вполне финансово обеспеченным, но у нас региональная бюджетная политика, межбюджетная политика такова, что из регионов высасывается все, и Забайкалье является одним из самых кошмарных регионов нашей страны. Давайте примем еще звоночку. Илья из Москвы, в эфире.
Добрый вечер, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
У меня к вам два вопроса. Ну, прежде отвечу на ваш вопрос. Конечно же, это издевательство, полнейшее издевательство. Так, ну, первый вопрос, скажем так, по горячим следам. Если я не ошибаюсь, то вплоть до 1917 года крестьяне должны были себя выкупать у кулаков, чтобы быть свободными и работать самим на земле. Так, это первый вопрос. И второй. Уже, значит, определяют бюджет председателя правительства на будущий год. Так, и, значит, хотят увеличить инвестирование на содержание правительства на 500 миллионов рублей. То есть в общей сумме 7 миллиардов 600 миллионов рублей на содержание правительства, в том числе и Медведева. Так, а недавно министр финансов Антон Силуанов в одном из своих интервью сказал, что 3 миллиона рублей – это абсолютно нормальная зарплата для него, так как если он будет получать меньше, то у него не будет заинтересованности работать. Вот как вы это прокомментируете? Спасибо.
Ну, на самом деле, государственные служащие подобного уровня, как Силуанов, должны работать не за заработную плату, а за честь служить своей стране. И много известно случаев, когда даже руководители крупных корпораций в Америке работали за символическую сумму $1, чтобы, например, вывести корпорацию из кризиса. Люди, которые этого не понимают, они могут работать уборщиками, они могут работать дворниками, они могут работать в бизнесе, они могут работать в крупных корпорациях, но в государстве, на мой взгляд, им делать абсолютно нечего. Тем более, что господин Силуанов сказал о своей заработной плате, но его доходы, насколько я могу судить, по данным 2016 года, кардинально выше, чем его заработная плата. Но чиновники должны работать не ради заработной платы, они должны работать ради социальных гарантий. Да, министру можно платить много, тем более такому важному, как министру финансов. В конце концов, как сказал Ли Куан Ю по похожему поводу, если платить орешками, министрами будут обезьянки. Но у нас, я боюсь, что поставлен другой эксперимент. И у нас наши, так сказать, деятели государственного управления доказали, что если платить очень большие суммы, то как бы этого недостаточно для того, чтобы министр велся как человек и проводил политику очеловеченную. Что касается увеличения расходов на правительство на полмиллиарда рублей, это не является на самом деле большой суммой для федерального бюджета. Это не является чем-то значимым, и я вполне допускаю, что эти расходы могут быть оправданы. Да, они чудовищно омерзительны на фоне того, что вот эти вот прибавка 850 рублей минимального размера оплаты труда, это все расходы, увеличение годовых расходов менее чем на 21 миллиард рублей. Просто сравните, правительство увеличивает расходы на себя на полмиллиарда рублей, но при этом на самых бедных, на самых нищих, которых 3,2 миллиона человек, из которых, кстати говоря, половина работает в государственных и муниципальных учреждениях, вот, на них идет 29 миллиардов рублей, при том, что в федеральном бюджете валяется 14,5 триллионов рублей без движения. Но я повторюсь, что в части правительства, поскольку нужно удерживать не Силуанова, а достаточно большое количество профессиональных людей на средних должностях, фамилии которых мы не знаем, но которые выполняют сложную профессиональную работу, я вполне допускаю, что полмиллиарда рублей – это более чем оправданное увеличение расходов. Ну и насчет крестьян. Все-таки крестьяне должны были выкупать себя у, так сказать, у помещиков. Кулакам это право требования перераспределялось потом уже. И на самом деле ужас земельной реформы был связан с тем, что он создал слой кулаков не как трудолюбивых крестьян, которые старательно работают, как нам сейчас все старательно, так сказать, объясняют, а как слой ростовщиков, как слой людей, которые, в общем, занимались жесточайшей эксплуатацией своих односельчан, поэтому их так ненавидели, и поэтому так жестоко прошла коллективизация. Здесь то же самое, что в отношении церкви. Жестокие репрессии шли снизу, и они были вызваны поведением и кулаков, с одной стороны, и значительной части, не могу говорить про них, священников, попов, с другой стороны. Священников жалко, а вот тех, кто, о которых Блок писал, как они себя вели, они жалко нисколько, потому что они внесли свой вклад в разжигание огня революции, в котором и сгорели. Пауза будет короткой, не переключайтесь, у нас продолжается голосование.
Экономика. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит...
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Комсомольская правда. Радио для тебя. Экономика с Михаилом Делягиным.
Уважаемый Иван, вы пишете, что последние выкупные платежи были выплачены уже после русско-японской войны. Не совсем так. Дело в том, что они были не выплачены, их так и не выплатили до конца. Они просто были отменены в результате Первой русской революции. А если бы Первой русской революции не было, то их платили бы, выплачивали бы бесконечно, до упора. Ну, сравнивать священников, которые забирали десятину, церковную десятину, брали все, что плохо лежит, и могли забрать дрова зимой, могли забрать зерно перед посевной, обрекая людей на голод и холод, сравнивать эти действия с российской налоговой я бы все-таки не стал. Но, тем не менее, воспоминания о том, что из себя представляла Русская Православная Церковь перед революцией, как вели себя ее рядовые, подчеркиваю, члены, в ряде регионов. Этих воспоминаний достаточно много, они достаточно красочные. Давайте примем звоночек, насколько я понимаю, у нас сейчас Антон из Хабаровска. Антон, извините, что я вас задержал, я понимаю, что у вас уже за полночь. Вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Добрый день.
Вопрос. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу слов, которые недавно прозвучали в одной из передач Владимира Познера. Гостем передачи был режиссер Михаил Кончаловский. И он сказал, что основное отличие европейцев от русских заключается в том, что европейцы живут по закону, а русские живут по понятиям. Вот насколько он прав, и не в этом ли причина многих наших проблем?
Вы знаете, действительно, очень четко на карте видна граница, где проходило так называемое магдебургское право, и люди к западу и к востоку от этой границы обладают разным правовым сознанием. Но на самом деле то, что называется понятие, использование этого термина – это еще один способ, так сказать, унизить и опорочить русских, завиноватить нас на их собственных глазах, заставить нас платить и каяться, потому что на самом деле это представление о справедливости. И в англосаксонском праве, например, судья имеет колоссально широкие полномочия трактовать закон с точки зрения той самой справедливости. Вот формальные представления о праве – это немецкое право, это континентальное право. Вот, и то закон, что дышло, работает по всей Европе. Мы сейчас это видим совершенно замечательно в Стокгольмском арбитраже, как работает этот закон и как по нему живут. Вот, и как бы, это действительно другая система права. Но как работает англосаксонское право? Пожалуйста, классический пример. У меня моего хорошего знакомого, он жил в Коннектикуте в США, и превысил там скорость, ну, нарушил правила дорожного движения. Вот, значит, судья 90 лет человеку, он уже спит, помощник, значит, поднимает руку, стукает этой рукой молотком, суд районный, вот, и, значит, за него якобы зачитывает решение, которое тот якобы принял. И, значит, идет конвейер, потому что дело о маленькой важности. И вот, значит, рассматривают дело моего знакомого. И вдруг судья просыпается и говорит: так, как так? Это перекресток. Да там они, негодяи, мерзавцы, неправильно поставили знак. Там ограничитель скорости под горой стоит, как у нас очень любят гаишники ставить, ГИБДДшники, извините. Да я сам там все время нарушаю правила, это полная ерунда. Все, сынок, иди отсюда, к тебе никаких претензий. Вот сказать так в Европе нельзя, потому что акт формального нарушения законный, формального нарушения правил имеет место. Поэтому европеец будет стоять в пустом поле перед красным светофором и ждать, пока он сменится зеленым, даже если это не мешает никому. Ну, сейчас уже, как бы, конечно, уже все разболтались и стоять не будут. А я в Югославии это еще видел в 90-м году своими глазами в 5 часов утра в чистом поле. А вот в зоне англосаксонского права судья имеет право и толковать и толкует закон, исходя из представления о справедливости. Но что-то никто там не говорит, что он не живет по закону, а живет по понятиям. Там этого нет, хотя принципы, в общем, те же самые. Поэтому это еще один, так сказать, лукавый способ унизить нас с вами и заставить нас платить и каяться разного рода жуликам. Так, Иван, вы пишете, что в России запрещена сказка Чиполлино. Вот извините, Иван, вот давайте, пожалуйста, ссылочку пришлите мне в соцсетях на список Министерства юстиции запрещенных экстремистских материалов, чтобы туда внесли Чиполлино, потому что это неправда, насколько я могу судить. У нас его просто не издают и не переиздают, потому что все боятся прочитать, что там написано. Там описано, действительно описана политика российского правительства, и к чему она в конечном итоге приводит, такая политика. Но ее все-таки формально не запретили, как не запретили и «Незнайку на Луне». Хотя там тоже очень популярно описывается политика российских реформаторов, в том числе и нынешних. Есть другое, да, сказка о попе и работнике его балде, произведение Александра Сергеевича Пушкина, выпускают, печатают очень часто в отцензурированном виде, заменяют попа купцом и даже придумывают этому купцу какое-то дурацкое прозвище и так далее. Но это частная инициатива, как бы, чрезмерных энтузиастов и ненавистников русской культуры, на самом деле. Вот. Это очередная русофобская, так сказать, вещь, просто это со стороны мракобесия, а не со стороны, так сказать, российских либералов. Давайте примем звоночек. Артур из Москвы, вы в эфире.
Здравствуйте. А вот у меня вопрос не экономический, а вот все вы начали, поскольку спорт ближе. Вот, на ваш взгляд, не пора ли прекращать это все дело и выходить из этого ВАДа и просто, ну, как бы, ну, примерно 80-й, 84-й год повторить, и все само станет. А вот уже унижаться.
Понятно, спасибо большое. Вы знаете, есть большая разница. В 80-м году при советской власти государство помогало спортсменам. И спортсмены тренировались, начиная с детского кружка за счет государства. И, в общем-то, спортсмены были должны государству, потому что государство им помогало. Сейчас спортсменам государство помогает достаточно редко. И огромная часть спортсменов тренируется, добивается чего-то за счет спонсорства. И очень многие спортсмены, в общем-то, добиваются своего даже вопреки государству. Почему у нас огромное количество спортсменов тренируются за границей? Ну, потому что за границей все это дешевле, чем в России. Даже найдя спонсорские деньги, тренироваться, скажем, в Испании дешевле, чем в России. В огромном количестве случаев, по огромному кругу видов спорта. И сейчас, если при советской власти, да, спортсмен чувствовал себя частью государства, как мы все себя чувствовали частью государства, и, строго говоря, мы были ему должны, потому что было бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, была культура, не бандитская, не разрушающая общество, а созидающая общество. И школа учила детей, а не персонажей психиатрических клиник. Вот. И государство старалось заботиться о людях. Не всегда получалось, но старалось, это было видно. Да, бесплатное жилье, почти бесплатный транспорт, почти бесплатная электроэнергия, почти бесплатная коммуналка и так далее. Это список можно очень долго продолжать. Государство было социальным. Соответственно, мы были ему обязаны. Нравилось это, не нравилось, кто-то не хотел этой заботы. От этой заботы освободились. И теперь государство стало антисоциальным. На мой взгляд, оно стало враждебным каждому отдельно взятому, или почти каждому, не считая, естественно, господина Силуанова, гражданину России, социальной частью. И спортсмен, как, если ему сейчас сказать, ты не имеешь права выступать, ты не имеешь права выступать не под флагом нашей страны, а спортсмен скажет, простите, родные, а меня родители на свои деньги, так сказать, тренировали, а потом мы искали спонсоров, и я вашему государству не должен ничего, потому что оно мне ничего, кроме ОМОНа, представляющего угрозу для моей жизни и здоровья, не предоставляло. Эта позиция имеет право на существование, я ее не поддержу, но я понимаю людей, который, как лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов, говорит, что государство существует для образования, для развития науки, для обеспечения здравоохранения. Если государство мне это не делает, то мне такое государство не нужно. После того, как он это сказал, его больше никто никогда и нигде практически никогда не цитировал, что, на мой взгляд, является доказательством его правоты. Так что сделать так в отношении спортсменов, да, конечно, можно было бы провести одновременно самостоятельное независимое соревнование. Но тогда чиновники, которые это будут делать, они получат санкции, и они не смогут съездить покататься на Куршевеле, не смогут съездить в Рим, не смогут съездить в Лондон. А люди, которые, так сказать, считают себя командированными в Москва-Бат из Лондонграда, они не могут проводить, в принципе, национально ориентированную политику. Я думаю, что если бы хотя бы часть нашего чиновника исполняла свои служебные обязанности, этого решения просто бы не было. Как не было бы и предыдущей истерии допингового скандала, как не было бы и всей политики Запада по вытиранию ног о нас, потому что первый раз о нас ноги бы вытерли, ноги бы выдернули, и на этом бы вся эта история бы и закончилась. Но поскольку российские чиновники служат, по моим ощущениям, не народу России, и даже не своей фанаберии, а как в экономике и в социальной сфере западным спекулянтам, нас можно унижать как угодно, это самое безопасное занятие в мире, плевать в Россию. Самое комфортное, самое приятное и самое окупаемое. И виновато в этом российское государство, на мой взгляд, которое ведет себя именно так. Ну, а мы продолжаем опрос. Если вы считаете, что 850 рублей прибавки минимального размера оплаты труда – это забота, 8-495-637-65-19. А если вы считаете, что это издевательство, 8-495-637-65-18. Еще раз, забота – последние цифры 19, издевательство – последние цифры 18. Пауза будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь.
Экономика. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, подводим итоги голосования. Проголосовало более 300 человек. 8% считает, что повышение минимального размера оплаты труда на 850 рублей – это забота государства о гражданах Российской Федерации. 92% считает, что это издевательство государства над гражданами Российской Федерации. Давайте примем звоночку. Александр, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Ну вот по поводу зарплаты. Вот такая схема у меня. Вот, ну, Владимир Владимирович же, как обычно, ни при чем. Он не может там закон принять или распустить Госдуму, ну, правительство, да, там не может распустить, по идее. А вот схему вот такую, если придумать. У нас сейчас вот в Ставрополе, допустим, в «Магните» зарплата, ну, там, у продавцов там 17-20 тысяч рублей, но официальная. Mm-hmm. Вот в магазинах, в обычных, в простых, в маленьких, зарплата там официальная там 12-13 тысяч, которая по минималке, mm-hmm. но реально там 25-30. Mm-hmm. Вот если взять вот эту зарплату, ну, поднять, сказать всем 25-30 реальную и указываете, но налогами, ну, убрать вот этот минимум, но просто если... сейчас добавить ее реальную зарплату, как получают люди, ну просто она станет неподъемной и станет, как в «Магните», там 15-17 тысяч.
Все правильно, все правильно, спасибо. Я не, значит, на самом деле президент может уволить правительство и может даже разогнать Государственную Думу при определенных обстоятельствах. Я даже один раз это делал, еще при прошлой Конституции, по-моему. Но, значит, то, что, о чем вы сейчас говорите, это не про заработную плату, это про налогообложение. У нас чем человек беднее, тем больше с него дерет государство. У нас регрессивная шкала обложения личных доходов. Чем человек беднее, тем больше он должен. Чем человек богаче, тем меньше он должен. Это абсолютно неправильно, это абсолютно людоедски. И в России должен быть, как во всем мире, как во всех развитых странах, прогрессивная шкала подоходного налога. Я не люблю это заклинание, как во всем мире, как в развитых странах. Там много всего неправильного, но есть вещи, которые там сделаны, что называется, раз и навсегда. Чем человек беднее, тем меньше он должен платить налоги. При Обаме 48% населения Америки подоходный налог не платило вообще. Либо это были студенты, либо в основном из-за того, что люди были бедные. Благодаря рывку, который осуществил Трамп, эта доля сократилась до 43% населения страны. В богатейшей стране мира, ну, из крупных я имею в виду, 43%. У нас в стране, если сейчас ввести нормальную шкалу прогрессивного налога, налоги не должно никакого налога платить, ну уж точно больше 50%. Ну точно, скорее всего, и 2/3 не должно платить никакого подоходного налога. А остальных достаточно просто отконтролировать, никаких проблем здесь нет. Но и с этим даже олигархи согласны. Но либералы, либеральные реформаторы, которые придумали эту людоедскую систему для того, чтобы себе... выписать безумные зарплаты, как 3 миллиона и то не хватает вроде бы, они не хотят платить налоги в Российской Федерации. И они прямо говорят о том, что они, как бы, ну, естественно, говорят, они говорят, другие не будут, но когда это говорит 100 человек подряд, то это звучит как коллективная позиция. Мы не будем платить налоги этой стране. Франция, Германия, Америка, да хоть Китаю, кому угодно, но этой стране мы платить налоги не будем. Я могу предположить, что это вызвано тем, что люди прекрасно понимают, что либеральная экономическая политика основана на грабеже страны. Это фундамент этой политики. Но действительно странно платить налоги тем, кого вы грабите. Давайте примем звоночек. Михаил из Москвы в эфире.
Здравствуйте, Михаил.
Здрасте.
Вот я по поладу по этой хотел сказать. Вот сегодня выступали депутаты из Думы, да? И все почему-то, и там еще выступали люди. И все почему-то следствие обсуждают, понимаете? Никто про причины не говорит. И смотрите, 5 лет было это назад, то же самое, да, прошло. Путин занимался личным этим вопросом.
И, вопрос, никаких, причина в чем?
И никаких сдвигов, понимаете, с этим, с ВАДы, ничего. А ведь если посмотреть, вопрос перешел в политическую плоскость, да, страна опозорена.
Все. Вопрос.
Это, а вот чиновники, которые занимаются этим вопросом, они сидят в правительстве Медведева, понимаете? Путин, у Путина есть сектор международный, а эти ребята...
Я открою вам большую тайну.
Дайте скажу. И никто эти вопросы, ни ФСБ, ни другие организации, понимаете? Это же политический вопрос. Никто не называет фамилии, имена. Все что-то как-то вот раз и обходит круг этот вопрос, понимаете? Все как-то это... Вроде бы, да, вот там кто-то есть, кто-то чего-то, убежал Родченков, он же сидел там... И на нем пятна уже были, понимаете, запятнанные, сидел, и дали ему уехать туда. Ну где же ФСБ-то у нас? Они что, только на Роллс-Ройсах кататься могут, блин? В чем дело-то? Уже 5 лет это безобразие, страна опозорена на весь мир вообще. Ну что же это такое-то вообще? Где это вообще-то? Куда это годится?
Спасибо большое. Вы знаете, мы проводили в прошлую передачу голосование о том, чем являются правоохранительные органы для граждан России. И абсолютное большинство выбрало ответ, что правоохранительные органы, а ФСБ, ну, можно в расширительном смысле слова включать в эту категорию, большинство граждан России воспринимает правоохранительные органы не как источник закона, порядка и безопасности, а как источник угрозы и опасности. Вот. И все-таки выпускники Академии ФСБ, которые сейчас уже, наверное, дослужились до майоров, а то и выше, они устраивали забег не на Роллс-Ройсах, они устраивали забег на Гелендвагенах. Это тоже дорогая машина, но все-таки классом ниже. Я думаю, что сейчас могли бы уже, конечно, на Роллс-Ройсах. Мысль о том, что кто-то в этом государстве занимается, действительно защищает интересы общества, она интересная, она свежая. Она заслуживает подробного обсуждения. Может быть, мы даже проведем голосование на эту тему. Но насчет людей в правительстве я должен сказать, что открою вам большую тайну, что министров в правительстве Медведева назначает не Медведев, назначает президент Путин. Вот. Может быть, так сказать, лояльность к этим чиновникам вызвана тем, что у нас руководители спортивных ассоциаций играют ключевую роль в подготовке спорта, а государство от этого самоустранилось. А руководители этих ассоциаций довольно тесно связаны с разного рода олигархами, насколько я могу судить. Возвращаясь к минимальному размеру оплаты труда, а вы знаете, почему она выросла на 7,5%? Потому что по закону она должна соответствовать в 2020 году уровню прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. То есть она должна быть не на уровне прожиточного минимума следующего года, она должна быть на уровне прожиточного минимума второго квартала прошлого года, то есть на заведомо недостаточном для прожиточного минимума уровне. Спрогнозировать ничего не стоит. Ничего не стоит, но они так боятся переплатить людям копеечку лишнюю, что всеми силами занижают выплаты и экономят даже на заведомо нищих людях. Если это не людоедство, я даже не знаю, как это назвать. Наверное, это можно назвать российским государством. Пауза будет короткой, до пятницы. Не переключайтесь. Счастливо.
Экономика. Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь чушь какую?
Ну как? Смеешься. Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» — это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
По-моему, мне решили тут допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
На машине.
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный, и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.